Аллилуйя, слава Богу. Бог любит нас. Мы любим Его. Когда у нас есть время любить Бога? Всегда. Аминь. Но Бог, Он так распоряжается временем, что для этого Он находит время любить Его всегда. Но есть множество дел в нашей жизни, которые Бог распоряжается чудесным образом, чтобы мы все делали правильно и вовремя. Правильно? Наш Бог, Он Бог порядка. Поэтому мы должны чувствовать Его желание, должны исполнять Его волю. То есть надо с Ним быть в таких тесных отношениях, чтобы просто чувствовать, как муж с женой. С полуслова понимают друг друга. Даже с полужеста. Иногда, да? Топ. С одного удара ногой сразу все понятно. Так нам надо с Богом быть в таких тесных отношениях, чтобы чувствовать Его и понимать Его. И Бог, Он очень чудесным образом, Он делает все прекрасно. И делает все прекрасно, и делает все в свое время. Так как Он сотворил Вселенную, так как Он сотворил Землю, это просто действительно чудо. И Он делает все вовремя. Проповедь моя так и называется сегодня. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Это стих из книги Екклесиаста, 3 глава, 1 стих. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Мы поговорим на эту тему сегодня. Это очень важная тема. Я верю, что мы разберемся с ней и увидим, какие есть очень серьезные моменты в жизни человека, которые Бог делает. И делает это Он все вовремя. Благослови, Господь, нас познанием Твоей премудрости, познанием Твоей воли, познанием Твоего времени. Благослови нас, Господь, чтобы все, что мы делаем под этим небом, чтобы оно соответствовало Твоему желанию, Твоему водительству, Твоего Духа во имя Иисуса Христа. И дай нам познание Твоей премудрости и сегодня во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, 25 по 35 стих. Вы знаете эту историю, но мы еще раз ее напомним. Это было при рождении Иисуса Христа, когда Его привели в храм. Итак, с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии и матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Аминь. Аминь. Это прекрасная история, но в ней есть очень глубокий смысл. Когда мы читаем эту историю, мы не всегда придаем значение происходящему. Ну, видим всегда все в целом. Я бы хотел сегодня, чтобы мы узнали некоторые исторические даже факты. Итак, Бог сказал Симеону: «Не умрешь, пока не увидишь Христа». Не умрешь, пока не увидит глаз Твой, спасение Господне. Кто такой был Симеон? Мы знаем из того, что мы прочитали, что это был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. И ему было предсказано Духом Святым. То есть мы как бы эту картину себе представили, все нормально, и поехали дальше. Но я хочу, чтобы мы понимали, кто такой был Симеон. Это исторический факт. Симеон был один из 72 ученых-толковников, переводчиков, которые истолковывали и переводили святые книги, Тору, Пятикнижие, Танах и так далее. Они переводили его на греческий язык. В то время это было примерно 260 лет до Рождества Христова. Птолемей II поручил перевести Святое Писание с еврейского на греческий язык. Так родилась Септуагинта. И когда Симеон переводил книгу пророка Исаии, 7 глава, 14 стих, мы можем сейчас открыть, он прочитал слова: «Дева во чреве примет и родит сына. И так сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И когда Симеон прочитал эту фразу из книги пророка Исаия, то есть по своему человеческому определению, как ученый, толковник Писания, он решил, что была допущена некоторая ошибка в слове «дева». И он подумал, что это явная описка. Описка, ну, вы знаете, что в те времена с пророками, с такими учеными, как Симеон, ходили всегда писцы, которые записывали все изречения, они, то есть велись рукописи. Многие из этих рукописей сегодня сохранены. Очень много из этой истории рукописи сохранены, они находятся в бывшем Константинополе, в этих музейных архивах, нынешний Стамбул. И многое это свидетельствует, что это все было правда и что все это было. И он решил, что вместо слова «дева» должно стоять слово «жена», потому что по человеческому пониманию «дева» она не может родить, должно было стоять слово «жена». И он хотел исправить, посчитал своим долгом исправить этот текст, и ему явился ангел Господень и остановил руку Симеона. И он хотел исправить, но не смог. И он почувствовал, как ангел Господень прикоснулся к нему и уверил его, и сказал ему эту фразу: «Не умрешь, пока не убедишься в истинности пророчества пророка Исаии». Так появилась фраза в Новом Завете: «Не умрешь, пока не увидишь спасение Господне». Это было примерно 260 лет до Рождества Христова. Христианская история, она находит документы, что Симеон умер в возрасте 360 лет. Представляете, насколько уже в то время люди уже так долго не жили. В то время люди уже жили, ну, поменьше, по крайней мере, как во времена Ноя и так далее, да, в те древние времена. Но Симеон прожил 360 лет. И у меня иногда такое было впечатление, когда я размышлял над этим, что он, наверное, жил и уже хотел умереть, ему уже так все надоело. Но если Бог сказал: «Пока не увидишь, не умрешь». Симеон, не умрешь, пока не увидишь Христа. Представляете? Человек должен был соблюдать праведность, жить праведной жизнью, святостью. Он был священником в храме после священника Захарии. Он стал первосвященником в храме Божьем. Он знал законы, он знал Бога, он чтил Бога. Это был святой человек Симеон. Но у Бога было свое время, свое предназначение для него. И он говорит, да, ты не будешь бессмертным, ты умрешь, но только после того, как увидишь Христа, как увидишь спасение человеком. Поэтому пророкам надо верить. И в Библию лучше не лезть со своими заумствованиями. Вы понимаете меня? А то будете жить 1000 лет и терпеть все, что происходит у нас тут. Как сказал один сатирик, наша жизнь – это кросс, в котором каждый хочет вырваться вперед, но к финишу прийти последним. Поэтому будем соблюдать то, что от нас хочет Бог, чтобы всему было свое время. Чтобы всему было свое время. Таким образом, Симеон прожил 360 лет. Это прекрасно. И люди в наше время, они замышляют множество своих планов. У них есть свои желания, у них есть какие-то свои стремления, и они забывают, я говорю о верующих людях, и они забывают иногда согласовывать свои планы с временем Божьим. Понимаете? Мы очень часто пытаемся Бога толкать вперед, очень часто пытаемся сами бежать впереди, как говорится, паровозом. Так не должно быть. Притчи, 19 глава, 21 стих. Вы прекрасно знаете эту притчу, мы очень часто о ней говорим. Много замыслов в сердце человека, да? Но что состоится? Только то, что определил Господь. Но состоится только определенное Господом. И когда мы читаем книгу пророка, книгу Екклесиаста, 3 главу, 1 стих, с чего мы начали, всему свое время и время всякой вещи под небом. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Я хочу, чтобы мы обратили очень такой тонкий момент на это послание. Здесь стоит слово «время» два раза. Одинаковое слово. Но оно имеет два разных контекста. На еврейском языке этот контекст истолковывается и переводится немножко по-другому. Итак, первое значение – это еврейское слово «всему свое время». Оно означает именно назначенное время или час. Первый раз слово «время», «всему свое время» означает назначенное время или определенный час. То есть, другими словами, чтобы было понятно, это как мы приходим в собрание, и мы знаем, что в 12 часов начнется служение. Да? Понимаете меня? Всему свое время. В 12 часов у нас богослужение. Мы знаем, что у нас после молитвы начинается прославление. Мы знаем, что вот сейчас будет прославление. Да, это время, когда тебе надо радоваться, ликовать. Когда идет песня, врывается в город, по стенам бежит, а ты стоишь, как мумия. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не просто говорю, когда мы поем песню, я говорю, радуйтесь, хлопайте. Это время радости. Человек, который не в единстве, он стоит и поклоняется во время хвалы, он пытается выделить себя, но Бог на него смотрит немножко неуважительно, потому что всему свое время. И мы знаем, что всему свое время, то есть придет время, когда мы будем поклоняться, и когда идет песня поклонения, мы стоим и поклоняемся. Вот там мы приходим в присутствие Божие. То есть всему свое время. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть время, когда мы должны делать это всему свое время. Есть время, когда ты должен поклоняться, есть время молитвы, есть время слушать проповедь. То есть, другими словами, первая фраза «всему свое время» означает кратковременный порядок на ближайший час. И вторая часть «и время всякой вещи под небом» в еврейском переводе это слово «время», то же самое слово, но оно имеет другое значение. Это значение «период», срок, пора или сезон. Период, пора или пора – это есть сезон. Имена сезонов мы сегодня поговорим. Всему свое время мы разобрались. Надо все делать правильно и вовремя. Если мы собрание, у нас должно быть единство. Апостол Павел говорит, что церковь должна быть единой. Она должна быть единой во всем, и в хвале, и в поклонении. И так далее, и так далее. Не надо выделять себя на фоне общего собрания. Потому что мы общее собрание святых, так есть каждая церковь. У каждого свое предназначение, но в собрании всему свое время. Не надо выглядеть по-другому. Не надо. Должно быть единство духа. Я не поверю, может быть, кто-то и скажет, что когда идет время хвалы, а вдруг на меня сошел Дух Святой. Дух Святой так не действует. Он никогда не разделяет единство. Если Он сходит на тебя, то Он сходит на тебя в радости для хвалы. Он сойдет на тебя во время поклонения, и ты будешь стоять и поклоняться. Я надеюсь, в следующее служение мы будем радоваться и хлопать. Итак, второе значение слова «время» – это период, пора или сезон. Или сезон. И Бог там же, в третьей главе, через проповедника, через Екклесиаста, Он говорит, что нужно делать все вовремя и так далее. Вы дома можете почитать. И Екклесиаст говорит, что он видел заботу Божью, которую Бог дал сынам человеческим, чтобы они именно упражнялись в том, что нужно все делать вовремя. И в 11 стихе, в той же главе, он говорит, все сделал Бог прекрасным в свое время и вложил в сердце их, то есть в сердца сынов человеческих, все сделал прекрасным и все вложил в их сердце, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Ну и дальше он говорит, но нету других более прекрасных дел, чем то, что делает Бог в свое время. Вы почитайте это дома. Поэтому я хочу, чтобы мы поговорили сегодня об этих сезонах. Вы знаете, что в природном мире существует 4 сезона. В природном мире существует 4 сезона. Летний сезон, зимний сезон, осенний, весенний, да? Вы все это знаете. Ну, я не буду заострять внимание на сезон, который проходит в Африке. Там летний сезон плюс 50, а зимний сезон плюс 30. Ну, разница не совсем большая, но и они все равно ходят во всем этом вот. С клыками тут, с копьями. Что летом, что зимой. Зимой и летом одним цветом. Ну, зимой они не так загорают сильно, конечно, не такие темные. Но мы поговорим о сезонах, которые действительно 4 разных сезона в наших условиях. Радуемся ли мы сезонам? Приходит зимний сезон, приходит радость. Кто-то недоволен, холодно, мокро. Одеваться надо, а кто-то смотрит и думает, какая красота, все белое, все сверкает, блески, да? Кто-то любит зимний период больше, чем летний, кто-то любит летний период больше, чем зимний, потому что летом можно позагорать, на море поехать, отдохнуть, это все прекрасно, и не хочется зиму, кто-то любит дождливые сезоны, не знаю кто, но я люблю осенью, когда идет дождь, а ты сидишь за окошком в тепле. И это раздумья разные, ну, тоже красота своя. Кто-то любит весенний сезон, когда все начинает цвести, зеленеть. Ну, кто-то любит весенний сезон, потому что он начинается с 8 марта. Попробуй испорти 8 марта, у тебя весь сезон пойдет на смарку. А там, глядишь, и летний сезон испортен будет, что значит один день в году. Да? Ну, Слава Богу, что летний сезон можно исправить, купить хорошую путевку. Да. А потом на Новый год подсунешь что-то, тоже можно. Ну, в общем, выкручиваемся как можем, правда? Хорошо. Итак, четыре сезона. И так как каждый сезон, он создан Богом, то все сезоны, они являются хорошими. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но все сезоны, они являются Божьими, они созданы Богом. Хорошо? И наша вся с вами жизнь, она связана с этими сезонами. Как Писание говорит, как дерево приносит плод в свой сезон, так и наша жизнь имеет свои сезоны. Каждое дерево приносит плод в свое время, то есть в свой сезон. Так и наша жизнь имеет свои сезоны. Хорошо. Теперь я хочу, чтобы мы поняли, что существует еще духовный мир. И в духовном значении существует пять сезонов. Пять времен года, но это не пора года, не зима, лето, осень, весна. Мы сейчас об этом поговорим. И заострим немножко на этих пять сезонов больше внимания. Итак, есть сезон засухи. Я говорю уже о духовных, о духовной нашей с вами жизни. Это когда в твоей жизни ничего не происходит, и ты начинаешь недоумевать, почему не происходит. Когда в твоей жизни ты начинаешь чувствовать, что ты где-то не удовлетворен. Когда ты не удовлетворен, может быть, Словом Божьим. Когда читать Библию у тебя нет желания. Когда молитва твоя ослабевает, это закон засухи. Приходит в жизнь христианина закон засухи. Есть сезон для плача и есть сезон для смеха, еще два сезона. Существует духовный сезон плача, существует духовный закон, сезон смеха, три. Есть сезон стенания и есть сезон для ликования. Для всего в жизни есть свой сезон, для нашей христианской с вами жизни есть свой сезон. Сезон плача – это когда приходит какая-то боль, когда приходят обиды, разочарования. Сезон для смеха – это когда приходит радость, радость единства, радость проявления Божьей силы в твоей жизни. Сезон стенания – это когда ты понимаешь, что нужно за кого-то ходатайствовать, нужно кому-то сострадать, нужно за кого-то молиться. Когда ты понимаешь, что нужно прийти в молитву и ходатайствовать за всю церковь, потому что у дьявола есть цель поразить церковь Божью, поразить Израиль. И ты начинаешь стенать за Израиль, ты начинаешь стенать за своих родственников. Это сезон стенания. И есть сезон ликования. Это когда ты ликуешь пред лицом Божьим. Когда ты радуешься спасению, когда ты радуешься божественному искуплению, когда ты радуешься, что твое имя записано на небесах, когда ты радуешься, зная свою надежду, зная свою перспективу, зная, куда ты идешь и что будет с твоей вечной жизнью. Это ты ликуешь, твоя душа радуется. Таких вот пять духовных сезонов существует в жизни верующего человека. Поэтому, если с вами сейчас ничего не происходит, я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что может быть просто не сезон. Просто не сезон. Если происходят какие-то негативные вещи, если твой сезон стенания затянулся слишком долго, не расстраивайся, не разочаровывайся. Просто не сезон. Придет нужный сезон в свое время, и твой сезон наступит. Аминь. Мы должны это сегодня понять и должны научиться подстраивать себя, свои взгляды, настроения под время Божье, потому что всему свое время и время всякой вещи под этим небом, всему свой сезон. И как я уже сказал, что как дерево, оно приносит плод каждое в свое время, так и мы принесем свой плод в определенный для этого плода сезон. Если, есть одно слово «если». Если мы будем достаточно терпеливы и не сдадимся. Понимаете меня? Скажи своему ближнему, будь терпелив и не сдавайся. Это очень важно. Это очень важно, быть терпеливым и не сдаваться. Я еще раз говорю, не надо никогда толкать Бога, чтобы Он делал что-то быстрее. Не надо бежать впереди Бога, чтобы думать, что Бог отстает или не желает, или Он забыл про тебя. Никогда Бог не оставит нас и никогда не покинет. Его благословенный Дух Святой, Он всегда печется о нас. Всегда заботится и всегда рядом. Мы должны это понимать. Поэтому дерево, о котором мы говорим сейчас, да, которое приносит в свое время плод, оно никогда не сдается. Вы не замечали этого? Что дерево, которое должно приносить плод, оно никогда не сдается. Оно никогда не жалуется. Да, вот подходишь к дереву, к яблоне, например, и яблоня говорит тебе: «О, я устала». Слышал кто-то? Не слышал никто, правда? И никому оно не пожаловалось, и никогда оно не сдается. Бывает, я не говорю о различных там природных нынешних катаклизмах, это все, что испортил человек, уже цвет появляется на деревьях, потом мороз, это все влияние человеческого, влияние на мир, эти химия, озоновые дыры, что там химия, экология, все это. Человек испортил Божье творение. Я не говорю сейчас об этом. Да? Я говорю о нормальном Божьем творении, как Бог предусмотрел природу. Поэтому дерево, оно никогда не сдается, никогда не жалуется, только по одной причине, потому что оно знает четко, что придет его сезон. Поэтому Бог и сравнивает нас, и говорит: будете как дерево у потока вод, и каждый вовремя будет приносить плод свой. Он сравнивает нас с деревом. Поэтому для того, чтобы быть терпеливым и не сдаваться, сразу хочу обратиться к совету. Нам поможет хороший совет. Для того, чтобы быть терпеливым и не сдаваться, совет. Что для этого надо? Нам нужно распознать сезон, в котором мы находимся. Для того, чтобы быть терпеливым, это очень важно, иметь терпение и не сдаваться. Это очень важно. Для этого надо распознать сезон, в котором мы находимся, и, распознав этот сезон, его надо сопоставить по отношению к нашей нужды или просьбе, или желанию, или нашему решению. Надо этот сезон сопоставить к тому, что мы желаем, о чем мы молимся, чего мы хотим или какое мы принимаем решение. Когда будет гармония вот этого сопоставления, я вам гарантирую, что вы увидите Божью поддержку, потому что будете делать все вовремя. Будете делать все свое время, и всякой вещи будет свое время под этим небом. Если мы научимся так располагать из сопоставления, которое распознание сезона по отношению к нашей нужде, просьбе, желанию или решению. Может быть, кому-то сейчас приходится проходить через сезон засухи, прямо сейчас. Может, через какой-то другой сезон. Но я еще раз говорю, нам нужно быть терпеливыми и ждать сезон дождей. Когда ты находишься в сезоне засухи, ожидай сезон дождей. Ты не можешь, находясь в сезоне засухи, ожидать какой-то другой сезон стенания, например. Понимаете, когда ты находишься в сезоне засухи, ожидай сезона дождей. Это очень важно, чтобы все было вовремя. Если мы терпеливы, мы дождемся сезона дождей и очень скоро начнем приносить плоды. Поэтому надо помнить, что всякому делу есть свой сезон под этим небом. Будьте терпеливы, и ваше время для новой свежести, оно скоро придет. Бог, еще раз говорю, никого из нас Он не оставит и не покинет. Никому не даст засохнуть. Если ты засыхаешь, то нету в этом Божьей вины. Нету в этом Божьей вины. Надо посмотреть на свою жизнь, вовремя ли ты все делаешь, как ты поступаешь, терпение ли есть и так далее, и так далее. Поэтому честно будем откровенными, что мы не знаем тот час, как сказал Иисус, ибо не знаете тот час, когда Сын Человеческий придет. Тот час мы не знаем. Но какой час для нас на сегодняшний день или на сегодняшний сезон, на сегодняшний определенный срок, на сегодняшнюю пору для каждого из нас? Это мы можем узнавать. Это мы можем узнавать, и этому учит нас Библия. Для этого у нас есть и Дух Святой. Поэтому какое время и когда для каждого из нас, это, как говорится, дело индивидуальное. Каждый должен разобраться со своей душой, со своим духом, в каком сезоне он находится и какие у него есть планы, какие у него есть решения. Для этого надо идти туда, куда придет твое время. Если ты лег, полежал, то как юность придет, пройдет юность твоя, и ты останешься ни с чем. Если ты будешь лежать и ничего, и бездействовать, и думать, что твой сезон придет в твою жизнь, это одно из великих заблуждений. Да, он придет в твою жизнь, но бездейственность и леность – это один из великих пороков верующего человека. Бездейственность и леность. И Бог просто, Он очень негативно относится к людям ленным, людям бездейственным. Многие люди, они начинают оправдывать свою бездейственность. Ну, мне Дух Святой еще не сказал. Ну, мне должно прийти откровение, чтобы я что-то делал. Если пастор или лидер, или просто брат тебе сказал, надо сделать, это уже откровение. Вы понимаете меня? Это уже откровение. Все остальное – это оправдывание своей лени. Движение, как говорят в мире, движение – это жизнь. Движение – это жизнь. И в духовном мире точно так. Если мы ленны и бездейственны, мы мертвы. Наш дух умирает. Мы должны это помнить. Никогда это нельзя забывать. Поэтому мы должны разобраться, какое время и когда это время для каждого из нас. К какому сезону ты стремишься, к какому сезону ты находишься, в каком сезоне ты находишься, какой час для тебя. Это надо разобраться. Я еще раз говорю, я не говорю о том времени, о котором говорил Иисус, что не знаете ни часа, ни времени. Я не говорю о тех делах. Я говорю о наших сезонах, о сезонах засухи, плача, смеха, стенания и ликования. Поэтому надо идти туда, куда придет твое время, в страну надежды и страны разочарования, и страны плача, нытья, нетерпения. Надо выходить из этих сезонов. Эти пять сезонов, в них есть три негативных и два позитивных. Вот из этих, ну, я бы не сказал, что они негативные, нет. Они, ну, они такие, они не наполняют радостью. Но они нужные сезоны. Это не значит, что они негативные, извините. Они просто, например, закон стенания, он необходим в жизни человека. Если человек не попадает в закон засухи, верующий человек, в сезон засухи, извините, он не почувствует жажду, что ему нужен сезон дождей. Понимаете? Поэтому каждый сезон, он необходим нам. Но я говорю о сезонах, которые приносят явную радость. Это сезон смеха и сезон ликования. Да? Поэтому нам надо понимать, что нам нужно выходить из некоторых сезонов и переходить в другие сезоны. Как, например, из сезона, где ты почувствовал, что ты там провел какое-то время, и твой дух, он начинает вести тебя. Ты начинаешь жаждать чего-то другого. Я не говорю жаждать, может быть, смеха, но ты начинаешь жаждать, может, ликования, может, какой-то радости, но чего-то другого. Как говорил один певец, да, мы хотим перемен. Помните эту песню? Вот дух христианина, он всегда должен желать эти перемены. Ну, в пределах разумного, конечно. В пределах Божьих повелений. Мы должны идти к этому. Итак, в страну надежды и страны разочарования и плача. В страну ликования и страны из сезона нытья и нетерпения. Всему свое время под небом. Пророк Захария в 9 главе, в 12 стих, он говорит слова Божьи народу и говорит: «Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». То есть, другими словами, Бог обращается к людям, которые находились где-то в заключении, где-то были в плену. Он говорит: узники вы были плененные, возвращайтесь домой, потому что твердыня здесь не имеется в виду твердыня разума. Здесь Бог возвращает свой народ на твердыню Божью. То есть там, где есть твердое основание, там, где есть Бог, там, где есть Божье Слово, там, где есть Бог, который Творец, есть Бог, который Защитник, есть Бог, настоящий Бог, Бог Израилев. Он говорит: вы были в плену, узники, теперь вернитесь на ваше основание, то есть домой, Божий дом. И сейчас у вас есть на что надеяться, потому что вы были надеющиеся пленники. Когда вы возвращаетесь на твердое основание, у вас появляется надежда, потому что там, где вы были, надежда, она умирала. Да? То есть вы были узниками. Все мы блуждали, как овцы. Все мы совращались на свою дорогу. Приняв Иисуса Христа, иногда и верующие люди, они уходят в какой-то духовный, так сказать, блуд и опять возвращаются на свои дороги. Но у Бога всегда есть призыв. И Он говорит: выйди из того сезона, вернись в свой дом. И Бог говорит: я возвращаюсь к вам. Что теперь возвещаю, говорит Бог, воздам тебе вдвойне. То есть, когда ты приходишь в нужный сезон, на нужное место, в нужное время, Бог будет воздавать тебе вдвойне. Бог будет восполнять все твои нужды. Бог будет заботиться о тебе. Бог будет обеспечивать. Это прекрасный наш Бог, который никогда, еще раз говорю, не оставляет своих детей. Дети могут оставить его, Бог не оставит. Вот почему нам нужно и важно обратить сегодня внимание, что у Бога всему свое время и время всякой вещи под этим небом. Понимаете меня? Я хочу привести несколько примеров. Один из хороших примеров – это пример Иосифа. Вы знаете историю Иосифа. Братья его избили, бросили в ров, но потом решили, чтобы его не оставить там, продадим его. Проходили мимо амаликитяне, они продали Иосифа, брата своего, в рабство, и Иосиф попадает в дом Потифара в Египет. Знаете эту историю? И он становится в доме Потифара управляющим. В доме Потифара он становится вторым лицом в доме Потифара. Потифар был третье лицо в государстве. То есть вы представляете, на какую должность поднялся Иосиф? Но что происходит? Он не ублажает жену Потифара, остается верным Богу, он остается на хорошем, твердом основании, не соблазняется. и попадает в тюрьму за ложь и клевету. Когда мы читаем эту историю, ну, прочитал и поехал дальше, прошло 15 минут. Но Иосиф провел в тюрьме 13 лет. 13 лет он сидел и страдал в тюрьме за то, что он не делал, за то, что остался верным Богу. Это срок немалый. И для каждого из нас это было бы очень серьезное испытание. 13 лет остаться верным и ждать свой сезон. На словах оно кажется быстро, как бы, но жизнь, она немножко по-другому. Жизнь немножко по-другому. И это действительно происходит такое, ну, давление, что ли. И тебе, и ты понимаешь, зная Бога, ты понимаешь, что надо менять. Надо менять сезон, надо стремиться из одного сезона в другой сезон, надо стремиться из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу. Надо нам двигаться, надо переходить. Но ты не можешь, ты в тюрьме. И он остается верным Богу, он принимает это решение. 13 лет. Была такая женщина по имени Наэминь. Вы читали книгу «Руфь». Мы не будем открывать ее сейчас, эту книгу, но была такая женщина по имени Наэминь. Это книга «Руфи», первая, с первой главы. Вы дома можете почитать. Что означало имя Наэминь? Наэминь – это еврейское имя, которое переводится «моя радость». «Моя радость». Коротко, ее называли Наоми. Ну, не Наоми Кэмпбелл, да? Наоми – это еврейское имя. И короткая форма этого имя означает «Бог есть блаженство» или «Бог есть милость». «Бог есть блаженство», «Бог есть милость». Это имя было этой женщины. Или Наэминь – «Моя радость». Она была женой Элимелеха. Вы знаете, был голод, и они ушли в другую соседнюю страну. В этой стране умирает муж ее, она остается вдовой. Умирают два сына ее. И с ней остаются две ее невестки. Две невестки и свекровь. Одну звали Орфа, и вторую звали Руфь. Эту историю вы можете прочитать в книге «Руфь», в первой главе. Ну и так, и дальше можете почитать ее. Но к чему я говорю это, почему я говорю этот пример сейчас, вы сейчас узнаете. Когда пришло время возвратиться в ту землю, откуда она ушла, она сказала своим невесткам, говорит, вы возвращайтесь в свою родину, живите там, это ваш дом, ваш закон, ну что я буду вас тяготить? Детей родить я не могу, потому что по закону Израиля, если умирал сын, то невестка, она должна была выйти замуж за следующего сына. Ну, такой был закон. Но она говорит, ну, так как детей нету, я уже не в возрасте. Да если и родила бы, то пока они вырастут, пока вы уже состаритесь, идите домой. Ну, и Орфа, одна из невесток, со слезами, она не то чтобы предала, она отнеслась к этому по-человечески, поняла, что ей надо жизнь устраивать, и ушла. А Руфь, она сказала, нет, я, мама, пойду с вами. Раз пошла, значит, сказала мама. Ну, подумала, по крайней мере. И она осталась ей верной. И сказала, какой закон будет в твоем народе, я его приму. Будешь ты страдать, я буду с тобой. Я всегда буду тебя поддерживать. И она осталась со своей свекровью. И дальше мы читаем в той же первой главе, там, ну, в конце, 19-20 стих. Наэминь говорит своей невестке Руфи, говорит, не называй меня больше Наэминь. Вы помните, да, Наэминь – это моя радость, или короткая форма – это «Бог есть блаженство» или «милость». Она говорит, называй меня теперь Мара. Ну, еврейское имя – это Мера. И это имя в переводе означает «горечь» или «горькая». «Горечь» или «горькая». Вот такая история произошла. К чему я это говорю? Наимень попала в сезон, ну, прям, скажем, неблагоприятный такой сезон своей жизни. Случилось горе, случилась беда. И она, попав в этот сезон, она даже не помышляла из этого сезона выйти. Она даже не помышляла выйти из этого сезона. Она даже согласилась, чтобы ее имя было изменено и соответствовало тому сезону, в котором она находилась. Это был сезон горечи, сезон плача, и она не могла из него выйти. У нас была одна женщина, приходила в церковь в некоторое время. Она все время была в сезоне плача. Она после каждого служения, она не давала проходу по телефону. Чуть ли не каждый день она звонила и ныла. «Мне плохо. Ой, мне плохо. Ой, мне плохо. А у меня там проблемы». У нее не было других разговоров. Это уже начинало доставать, честно скажу вам. При всем моем долготерпении я сдавался. Вы понимаете, почти каждый день, я уже говорю, я не могу говорить, я сейчас занят. Через 10 минут опять звонок. Шлимен. Только плохо. Больше другого разговора у нее не было. Что мы только не делали, как мы ее не пытались вывести из этого сезона. И мы ей говорили молиться, она говорит, я молюсь, и мне плохо. Как ты молишься? 20-й там или еще какой-то псалом, наизусть знаю. Мы ей говорили, это Бог написал эти псалмы, он автор этих псалмов. Он их знает лучше тебя, ему надо молитва от сердца. Тебе надо поменять мышление. Мне плохо, мне плохо. Приезжали к нам даже, мы проводили с ней служение освобождения. Что только мы не делали, чтобы освободить ее от этого. Бог давал конкретное откровение, что у нее было. У нее было очень сильно, она была, вот как мы в прошлый раз говорили, бросал на землю, она твердела, пена со рта. Вот у нее примерно такие проявления были. У нее был очень этот дух извращения, дух половой, дух с детьми, педофилия. У нее, она была поражена этим духом, Бог нам просто это открыл. Мы приглашали людей, там, которые занимаются экзорцизмом даже. Как мы не пытались спасти эту женщину? Ничего. На какой-то короткий срок, может быть, на неделю-две. Что только не происходило, вы себе представить не можете. В церкви был колотун из-за нее. Пастырь Мария, когда подходила, вы знаете, как стреляют с винтовки в кино? Стреляют, и человек улетает там. Ну, это эффект такой. Вот она на расстоянии поднимала руку и говорила «Во имя Иисуса!» И ее отбрасывало на 3 метра в стенку. Она потом по стенке сползала. Это были такие духовные проявления. Вы себе представить не можете, что это происходило. И люди начали бояться приходить в церковь из-за нее. Мы попросили ее, чтобы она на некоторое время оставила служение. И что вы думаете? Когда происходило служение, она ходила вокруг церкви и заглядывала в окна, чтобы ее все видели. Напоминала о себе. Это такой был дух. Но она не захотела выйти из этого сезона. Как мы ни старались, что только мы ни делали, она оставалась в этом сезоне. Свое страдание и так далее, и так далее. Вот эта женщина, Наимень, о которой мы сейчас говорили, она также оставалась в своем сезоне, она даже имя свое изменила, чтобы только не выйти из того сезона страдания. Дорогие мои, Почему я говорю и заострил внимание на этом примере? Я хочу, чтобы каждый из нас должен понять, что обстоятельства, они изменили этих людей. Обстоятельства изменили людей. Но я хочу, чтобы каждый из нас не позволял обстоятельствам изменять себя. Не позволяйте обстоятельствам изменять себя. Никакие обстоятельства в нашей жизни, они не властны над нами. Все, что властно над нами, это Дух Святой, это Иисус Христос, это наш Отец Небесный. Это единственная наша зависимость, от чего и от кого мы зависим. Другие обстоятельства не имеют над нами власти. Мы выше всякой проблемы в нашей жизни. Только стоит тебе опуститься ниже проблемы, ты будешь поглощен. Ты будешь поглощен и на долгий срок, и еще и неизвестно с какими последствиями. Никогда не позволяй обстоятельствам изменить себя. Скажи это своему ближнему. Не позволяй обстоятельствам изменить себя. Дай каждому друг другу этот совет. Не позволяй обстоятельствам изменить себя. Итак, Давид говорит, 26-й Псалом, 9 стих. 26-й Псалом, 9 стих. С 9 стиха, вернее. Давид говорит Богу: «Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой». Когда мы читаем эти стихи, я всегда обращаю внимание на прошедшее, настоящее время. И здесь его молитва, сегодняшняя молитва, он обращается к Богу и говорит: «Не скрой от меня лица твоего», то есть он говорит «сейчас». «И не отринь во гневе раба твоего». И он говорит «в прошлом, ты был помощником моим». То есть Давид переходит из того состояния, где Бог был помощником, он переходит в какой-то другой сезон. Мы должны ощутить этот момент, это сердце Давида, что он переходит в какой-то сезон, и он обращается к нему уже в этом сезоне и говорит: «Не отвергни меня и не оставь лица меня, Боже, Спаситель мой». То есть появляется какая-то возможность, где Бог может его отвергнуть. Ну, Бог-то не отвергнет, но у Давида появляется такое впечатление, что вот-вот Бог его оставляет. Это происходит с нами. Такие вещи очень часто происходят с нами. Я почему об этом и говорю сегодня, что когда происходят такие же вещи в нашей жизни, мы не должны давать обстоятельствам менять нас. Мы должны помнить о своих сезонах, мы должны помнить о своей надежде, о своей будущности. И дальше он говорит, 10 стих: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Было больно. Да, это была воля Божья. Давиду надо было идти из дома отца. Но для любого человека, любящего своих и почитающего своих родителей, для него это больно и неприятно, когда отец и мать оставляют. И как бы это ни было нужно и по Божьему плану, но все равно, согласитесь, это было неприятно. И он говорит, что родители меня могут оставить, но Господь, Он примет меня. У него есть взгляд на новый сезон. Он понимает, что сезон плача прошел, что он находится в сезоне стенания. Он обращается к Богу, он стенает: «Господь, не оставь меня». И он понимает, что впереди у него есть сезон ликования и радости. И он говорит с уверенностью: «Но Господь примет меня», он говорит, «в утвержденной форме». И дальше он обращается, чтобы мне распознать, в каком я сезоне, где я нахожусь, на каком месте. Он говорит: «Научи», 11 стих, «научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих». Вы понимаете, что происходит с Давидом? Вокруг него ополчаются враги. Враги, они только и контролируют, что же с ним происходит. Не такой ли ты, не такой ли я, не такая ли церковь наша? Вокруг нас постоянно ходят и смотрят, где бы он оступился, где бы он не так сказал, где бы они что-то не так сделали, где бы что-то произошло у них нехорошее, мы будем радоваться. Вот о чем думают наши окружающие нас люди в основном. Я всегда говорю, для большинства людей твое горе для них счастье. И твоя радость – это для них горе. Это реальность нашей жизни. Хотим мы этого или не хотим, замечаем или не замечаем, но это реальность нашей жизни. Зависти вокруг, недоброжелательность и прочие вещи, которые происходят вокруг нас. И Давид говорит: «Научи меня и наставь меня на стезю правды ради врагов моих». И он говорит, 12 стих, «Не предавай меня на произвол врагам моим». Откуда защита, как не от Бога? Начнешь разбираться со своими врагами, я тебе сразу говорю, ты проиграешь. «Ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою», говорит Давид. Ну, нечего добавлять, правда? Сколько лжи вокруг нас сегодня? Сколько лжи вокруг каждого из нас? Вокруг церкви? Даже не на уровне индивидуальном, на уровне государственном, сколько лжи вокруг Вселенской Церкви. И в семьях, и везде, что только не происходит вот этой лжи, и дышат злобою вокруг нас люди за нашу веру. Иисус не просто сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать». Он знал это. Он знал это. И предвидел это. И поэтому Он и наставляет нас, чтобы мы были готовы к этим гонениям, чтобы мы выдержали эти гонения, не сломались, не сдали, но были терпеливы и шли до конца, потому что у каждого есть свой сезон, и в свой сезон каждый принесет свой плод. 13 стих. Давид говорит: «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Понимаете? Очень легко сегодня верующему сказать: «А, пусть будет, пусть меня тут уничтожают. Главное, что я там на небесах буду». А будешь ли ты? А не сломаешься ли ты от этого давления? А Бог хочет, чтобы на земле живых ты был тверд и мужественен, чтобы ты противостоял злу, чтобы ты упражнялся в Слове Божьем и день и ночь, чтобы ты знал, к чему учит Бог, то, что мы читали в 11 стихе Экклесиаста. То есть Бог хочет, чтобы на земле живых ты был счастлив, не только на небесах. Он и здесь желает тебе счастья, радости, и чтобы ты находился в своем время и приносил свои нужные плоды. Понимаете меня? А мы обдумываем наши пути, человеческие пути, и составляем наши человеческие планы. Помните? Много замыслов в сердце человека. А в 16 главе, 9 стих, притча 16 главе, написано: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». То есть, другими словами, свой путь ты должен обдумывать. Ты должен обдумывать, но когда ты думаешь правильно, мыслишь правильно, Бог будет возглавлять твой путь. И на всех путях ты будешь успешен. И Бог будет поспешивать всем делам твоих рук, потому что ты будешь делать все вовремя. Потому что в твоей жизни будет нужный сезон в нужное время. Это надо помнить. Мы должны понимать, что существует закон сеяния и жатвы. Мы прекрасно знаем, что посеет человек, то и пожнет, да? Но я говорю не только о таком законе. Да, кто будет сеять плоть, от плоти будет пожинать тленное. Кто будет сеять дух, от духа будет пожинать жизнь вечную. Да, и аминь. Но я говорю о другом законе сеяния. Существует закон сеяния, когда ты сеешь в слезах, а пожинаешь в радости. Псалом 125, 5-6 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». О каких слезах идет здесь речь? Вы видели фермера, который идет сеять, и он плачет? И он сеет и плачет. Да? Здесь не об этих слезах идет речь, дорогие мои. Слезы, о которых здесь идет речь, это слезы твоего внутреннего переживания, что может прийти какая-то катаклизма, что может прийти какое-то непогодное условие. Ты просто переживаешь за свои семена, за свой труд. Это твое сердце, оно как бы стенает, оно умоляет Бога. «Господи, сохрани урожай мой». Это здесь о таких слезах идет речь. То есть каждый человек, делая свое дело, он не может быть на 100% уверенным, потому что может что-то произойти извне, что-то может повлиять или так далее. Правда? В нашей жизни это так. Вот эти слезы, о которых говорит этот псалом, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Потому что когда ты переживаешь, но уповаешь на Бога, Бог позаботится о том, чтобы у тебя был хороший урожай. Для того, чтобы из сезона переживания, из сезона стенания ты вошел в сезон радости и ликования. Бог об этом будет заботиться. И Он говорит, что с плачем, несущий семена, он возвратится с радостью и будет нести уже плоды, то есть снопы свои. Это наша с вами реальная жизнь, дорогие мои. Поэтому самое трудное время – это время сева и ожидания. Самое трудное время – время сева и ожидания первых плодов. Самое трудное время в жизни верующего человека – это время сева и ожидания первых плодов духовных. Очень трудно, и мы встречали множество людей, я уверен, что и вы также встречали многих верующих, которые приходили к Богу, они не знали, как молиться. Они не умели связать двух слов в молитве. Они не понимали, как читать Библию. Они, если доходили до какого-то местописания, где что-то непонятно, Библия вообще была закрыта для них. Встречали таких? Или сами такими были? Было такое? Но когда приходят первые плоды, когда вдруг тебе что-то открывалось в Библии, когда вдруг ты прорвался в молитве, неужели не радовались наши сердца? Может быть, мы не показывали эту радость, но внутри мы говорили, какой я молодец! Вот я помолился, я преодолел, я перешел. Не так ли было с каждым из нас? Ну, может быть, со мной, по крайней мере, так было. Поэтому самое трудное время – это время сева и ожидания первых плодов. Но не каждый понимал в то время, что мое время придет. Понимаете? Иногда к некоторым и приходит и разочарование. К некоторым приходил страх. Некоторые говорили, я больше не приду на молитвенное служение. Я не могу взять микрофон. Я не могу сказать два слова. Мне стыдно, мне страшно, я не приду вообще на служение. Кто-то приходит в церковь, ему кажется, что на него все почему-то смотрят. Я не приду, меня здесь критикуют. Да, я приводил уже этот пример, как один сказал, я больше в эту церковь не приду, потому что здесь только обо мне и говорят. Но есть такие примеры. Это люди, которые не понимают, что когда приходит какой-то сезон, за ним придет следующий сезон, его время, оно придет. Но только надо двигаться, надо делать. Поэтому каждый из нас должен знать, что мое время придет. Скажи еще своему ближнему, твое время придет. Твое время придет. Помните этот совет, дорогие мои. Даю вам еще один совет, как от пастыря. Что в слезах, в трудностях, в каких-то, может быть, очень неприятных обстоятельствах, как бы там ни было, но надо оставаться в правильных взаимоотношениях. Первое – с Богом, и также с тем, что Бог тебе уже дал. Послушайте мой совет. В слезах ли, в трудностях ли, в каких-то очень тяжелых обстоятельствах твоей жизни, которые ты проходишь. Но всегда надо оставаться в правильных взаимоотношениях. Во-первых, с Богом, и во-вторых, ну и также не только во-вторых, а также с тем, что Бог уже тебе дал. Это твоя церковь, это твои братья, сестры, пастырь, лидер, твое служение и все, что связано с Царством Божьим. Бог тебе подарил это Царство ценою крови Христа, ценою крови своего Сына. Иисус отдал жизнь свою в умилостивление за наши грехи, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечная – это твой новый сезон. Это сезон твоего уже совсем далекого будущего, но Бог хочет, чтобы и на земле живых ты видел благость Господа. И Он для этого трудится и работает с каждым из нас. Он для этого трудится и работает со своей церковью. Он никогда не оставляет и не погинет. Поэтому дорожи, дорожите временем, дни лукавы. Так говорит Бог. Поэтому твое время, оно придет. И помни о правильных взаимоотношения с Богом и со всем тем, что Бог тебе уже даровал. Поэтому всему свое время и время всякой вещи под небом. Аминь. Весь Божий народ еще раз скажет аминь.